Маша Пушкина. Биполярный вопрос. Продвинутый гид по БАР. Глава первая. Биполярное расстройство и карьера. Как поддерживать работоспособность? Карьера с биполярным расстройством похожа на постоянное балансирование на одноколесном велосипеде над пропастью и одновременное жонглирование шариками. Когда начинается спад, нужно вытаскивать себя из него, но при этом не ругать. Ведь непримиримый внутренний критик может сильно усугубить депрессию. Когда идет подъем, нужно ловить волну, но не слишком активно. Ведь это может разогнать манию. Александра, 40 лет, бизнес-консультант. После многих лет общения и сотрудничества с людьми с биполярным расстройством, я могу смело утверждать, что биполярники — очень работоспособные ребята. Они самореализуются и достигают результатов в самых разных сферах. В науке, искусстве, медиа, новых технологиях, спорте, медицине, психологии и множестве других областей. Но отношения биполярника с работой часто напоминают остросюжетную драму. Головокружительные взлеты на подъеме, за которыми следуют нервные срывы, выгорание и разочарование на спаде. В этой главе я делюсь как своими наблюдениями психолога, так и личным опытом разных людей, которым удается поддерживать стабильную работоспособность. Кроме того, я подготовила обзор вариантов занятости, совместимых с циклами настроения. Нестабильность. Я меняю работу каждые год-полтора. Происходит это так. На подъеме мне все легко и интересно. Я набираю кучу подработок, начинаю новые проекты, соглашаюсь на все предложения, которые поступают от знакомых. Кажется, что зарабатывать легко и хочется успеть сделать побольше. А потом наступают спад и апатия, и я отовсюду увольняюсь. Пока ни разу не вывозил дольше, чем полтора года на одном месте. Боюсь, что с такой трудовой книжкой меня скоро перестанут брать в приличные компании. Артём, 30 лет. Главная проблема людей с биполярным расстройством на работе — это, конечно, нестабильность. Трудно встроиться в регулярный график, когда вы не знаете, будут ли у вас силы делать хоть что-то через пару месяцев. Страшно даже начинать, когда знаешь, что однажды нагрянет депрессия или мания и разрушит все достижения. Откуда взять стабильность и веру в собственные силы, если на подъеме вы один человек, а в депрессии совсем другой? Для начала предлагаю посмотреть врагу в лицо. В чем состоит ваша главная проблема? Депрессивное бессилие. Чаще всего биполярники жалуются на депрессии, во время которых резко падает как умственная и физическая активность, так и мотивация что-либо делать. Депрессивные эпизоды обычно длятся гораздо дольше маниакальных, от нескольких недель до нескольких месяцев, а иногда даже лет. Какой из депрессивных симптомов вам мешает больше всего? Для одних людей это снижение умственных и творческих способностей, для других — ощущение отсутствия сил, свинцовая тяжесть, из-за которой трудно даже просто дойти до места работы. Третьим больше всего мешает утрата способности легко общаться и поддерживать контакты, поскольку они работают с людьми. Не буду говорить об очевидном, то есть о правильно подобранных препаратах, которые вернут как минимум часть сил и уверенности. В зависимости от того, что именно парализует вашу работу, можно выбрать стратегию того, как преодолеть это препятствие. Приведу несколько примеров таких стратегий. Как поддерживать работоспособность во время спадов и подъемов? За годы работы я придумала стратегии на случай обострений. Во время гипомании я минимизирую общение с коллегами. На онлайн-совещаниях вешаю перед собой напоминание о том, что нельзя наговорить лишнего. На подъеме я стараюсь сделать как можно больше, чтобы потом во время депрессии чилить. А во время депрессии следуют теории малых дел. По каждой задаче делаю за рабочий день хотя бы что-нибудь. Мне было бы намного легче, если можно было бы сказать честно: «Извините, я сегодня веду себя ужасно не потому, что я ужасный человек, а потому, что у меня гипомания». Но я не говорю руководству про диагноз. Из-за этого могут уволить. Елена, продакт-менеджер в IT-компании. Стратегии для депрессии. Стратегия 1. Поддерживать посильную активность. Поведенческая активация — один из основных методов психотерапии депрессии. Этот метод подойдет всем, кто страдает от депрессивной ангедонии и упадка сил. Коротко напомню основные принципы поведенческой активации. Первое. Планировать на каждый день как минимум одно дело для удовольствия. То, что способно вас хоть немного подбодрить и порадовать. Второе. Сохранять посильный уровень физической активности. Преодолевать апатию и выходить на прогулки на свежий воздух, даже если все, на что вы способны, это посидеть на скамейке у дома. Третье. Сохранять социальные контакты. Продолжать общаться с людьми, которые вас понимают и поддерживают, причем лучше всего вживую. Четвертое. Делать то, что дает вам ощущение осмысленности. Даже если вас ничего не радует, вас поддержат дела, которые вы считаете важными и полезными. Если вам дает ощущение осмысленности ваша работа, вам очень повезло. Не поддавайтесь депрессивной апатии и продолжайте на нее ходить. Она вас вытащит. Но делайте ровно столько, сколько по силам в нынешнем состоянии. Не требуйте от себя достижений, как у здорового. И не критикуйте себя за скромные результаты. Прийти на любимую работу, чтобы выпить кофе с коллегой и молча посидеть на планерке, однозначно полезнее для душевного равновесия, чем пролежать этот же день дома в одиночестве. Если же работа — это просто работа, то ищите смысл в других вещах. Например, в заботе о близких людях или домашних животных. В творчестве не ради результата, а ради выражения эмоций. Или в легкой физической работе. Тоже не ради результата, а чтобы занять себя и отвлечься от тяжелых мыслей. Заранее, когда вы в хорошем настроении, начните составлять ваш персональный список дел и занятий, которые улучшают настроение. За основу можно взять готовые списки приятных дел. Ссылку на один из них, сразу из 500 пунктов, вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге. Стратегия 2. Отработка практических навыков. В каждой профессии есть задачи, которые люди с опытом выполняют на автопилоте, почти не задумываясь. Это большинство рутинных, повторяющихся задач, не требующих творческого подхода. Например, заполнение документов, ведение подсчетов, корректура текстов. Также это практические навыки, основанные на двигательной памяти. Вождение автомобиля, работа на швейной машинке, обработка фотографий. Во время депрессии именно эти навыки будут вашим спасением. Подумайте заранее, что вы уже умеете делать, а чему можете научиться, пока у вас есть на это силы. Например, мои коллеги, работающие с текстами, в хорошем настроении пишут увлекательные истории и придумывают сюжеты, а в плохом — редактируют готовые тексты. Это занятие требует занудства и придирчивости. Переводят иностранные материалы, подбирают иллюстрации. Во время спада многим физический труд дается легче, чем интеллектуальный. Физическая работа, если она не изнуряющая и не тяжелая, может сыграть роль поведенческой активации и действительно улучшить ваше самочувствие. Если вы проводите в депрессивном состоянии многие месяцы, подумайте о том, какую дополнительную специальность вы могли бы освоить. Может быть, вам нравится ухаживать за домашними животными, готовить выпечку на заказ или развозить заказы на машине. Если нет чего-то, что вам особенно нравится, ориентируйтесь на то, что вы способны делать во время спада. Я знаю лингвиста, которая переучилась на бариста, а также экономиста, который предпочел работать ландшафтным техником. Предлагаю относиться к таким переменам не как к неудаче, а как к осознанному дауншифтингу. Эти люди поставили душевное равновесие выше карьерной гонки и внешнего престижа. Хотя кто сказал, что делать отличные коктейли непрестижно? Стратегия 3. Готовые алгоритмы и привычки. Во время депрессии многие ощущают туман в голове. Им трудно концентрироваться и организовывать свои дела. Чтобы пережить этот период и не потерять работу, подготовьте заранее пошаговые инструкции для ваших основных задач. Например, чтобы провести видеоконференцию, нужно, первое, составить список участников и разослать приглашение. Второе, составить план встречи. Третье, подготовить материалы, например, записать те слова, которые вы должны сказать. Четвертое, проверить оборудование перед началом. Когда вы выполняете задачу, не позволяйте себе отвлекаться на бесконечные сомнения и торг, а я точно делаю все правильно. А может, перенести все на завтра? Как-то плохо получается. Совсем не то, что было раньше. Сознательно переключайте внимание с изматывающего внутреннего монолога на практические шаги. Это главный принцип борьбы с депрессивной мыслительной жвачкой. Переключать внимание с тревоги и самокритики на максимально конкретные практические задачи. Далее подумайте, как можно упростить вашу рабочую рутину. Сейчас доступно множество технологий, позволяющих облегчить и структурировать работу. Онлайн-редакторы и переводчики, программы для обработки данных и статистики. Например, популярный чат GPT умеет рисовать презентации, графики и диаграммы. А еще у него есть инструменты для создания сайтов «Дизайнер GPT» и поиска информации в научных статьях «Школар GPT». Полезные привычки. Еще один надежный способ не забрасывать дела из-за депрессии — создавать повседневные привычки. Магия привычек в том, что вы обретаете способность поддерживать полезную рутину, не задумываясь, не напрягая силу воли и мотивацию. Вы, скорее всего, слышали о том, что привычка формируется за 21 день повторений. На самом деле эта цифра очень примерная. Разным людям для создания разных привычек может понадобиться от 20 до 200 дней. Прививать привычки нужно грамотно. В хорошем состоянии, то есть до депрессии. В конкретных условиях. От простых к сложным. Каждую привычку нужно привязать к определенной ситуации, которая и будет ее в дальнейшем запускать. Чтобы приучиться каждое утро составлять или проверять планы на день, нужно сформировать в сознании связь, например, между утренним кофе и просмотром этих планов. Так, каждый раз, наливая кофе, вы будете вспоминать, что нужно заглянуть в блокнот. Сложная привычка состоит из нескольких простых. Например, чтобы начинать работу вовремя, нужно просыпаться в одно и то же время, выполнять в определенной последовательности утренние ритуалы и садиться за рабочий компьютер тоже в одно и то же время. Когда одна привычка уже закреплена, проще создать новую, прицепив ее к старой. Например, если вы уже привыкли просыпаться, скажем, в 8:00, вам легко будет привыкнуть завтракать в 8:30. Обязательно поощряйте себя за каждый успех. Привычки не держатся на силе воли. Они закрепляются с помощью дофамина, который выделяется, когда у вас что-то получается хорошо. Кому-то для получения порции дофамина достаточно сказать: «Я крут, я справился». Но надежнее придумать дополнительные способы поощрения. Например, если вы встали вовремя, оставьте время, чтобы не спеша выпить кофе, послушать передачу или сделать разминку под любимую музыку. Так утро у вас будет ассоциироваться с приятными вещами, а не с суетой, спешкой и принуждением. Стратегия 4. Поддержать самооценку. Вы забрасываете дела и избегаете коллег, потому что чувствуете себя ни на что непригодными и неспособными с чем-либо справиться? Вам трудно просить адекватные деньги за работу и страшно даже назвать вслух желаемую сумму? Это болезненная неуверенность, результат когнитивной ошибки, эмоциональное обоснование. Если сейчас я чувствую себя слабым, беспомощным и неспособным, значит, я такой и есть. За ней часто следует еще одна ошибка мышления — обесценивание. Да, мою работу приняли и оплатили, но это было самое простое задание, даже банальное. Любой дурак бы его сделал. На то это и ошибки, чтобы им не верить. Чтобы в этом убедиться, задайте себе те же вопросы, когда вы в хорошем настроении. И ваша оценка собственных способностей окажется совсем другой. Напоминайте себе о том, что во время депрессии мозг вас обманывает. На самом деле вы за пару недель не стали глупее и бездарнее. Навыки и умения, которые достаточно отработаны, остаются при вас. Возможно, на спаде вы не будете блистать красноречием и креативностью, но то, что вы раньше умели делать хорошо, вы сделаете на достойном уровне. Я видела, как люди в депрессии вели сложные тренировки и читали лекции по нейрофизиологии, но при этом были убеждены, что выглядят ужасно и позорятся перед всеми. Начните вести список ваших профессиональных навыков и достижений. Включите в него все, в чем вы преуспели за последние годы, и дополните позитивными отзывами коллег. Заглядывайте в эти записи, когда вам кажется, что вы неудачник, чтобы вернуть себя к реальности. Кроме того, во время спада важно не требовать от себя идеальности, отказаться от строгих оценок и внутренне согласиться на средний результат. Ведь сделать работу на среднем уровне в любом случае лучше, чем не сделать ее вообще. Стратегия 5. Внешняя опора. Во время депрессии крайне сложно опираться на себя. Не корите себя за это. Ищите внешние опоры. Кто из коллег может вас поддержать и подстраховать? Если вам нужно выступить с презентацией перед группой, привлеките коллегу, чтобы выступить в паре. Включайтесь по возможности в командную работу. Эти люди и связи вам очень пригодятся во время спада. Просите близких будить вас и завтракать вместе с вами, если вы не в силах себя поднять утром. Создавайте внешние обязательства, которые заставят вас регулярно выбираться из дома. Например, встреча в офисе, созвон утром или поход в спортклуб после работы. Главное, чтобы эти обязательства были посильными в вашем состоянии. Депрессия — особенно суровое испытание для тех, кто привык рассчитывать только на себя. Таким людям я предлагаю делегировать задачи и учиться полагаться на других. Стратегия 6. Социальная поддержка. Известный факт — страдания переносятся легче, когда ты не один. Даже физическая боль не кажется столь острой, когда близкий человек держит за руку и говорит слова сочувствия. Вложите силы в создание сети поддержки в вашей профессии. Вступите в профессиональные чаты и сообщества. Обсуждайте проблемы на ланче с коллегами. Конечно, с теми, кому можно доверять. Создайте неформальный чат для нытья, в котором всегда можно пожаловаться на передряги. Стратегии для подъема. Маниакальная сверхуверенность и гиперактивность способны создать не меньше проблем, чем депрессивное самоуничижение. Типичная проблема биполярников во время подъемов — легкомысленно забывать о реальных возможностях и ограничениях и набирать столько дел, сколько выполнить физически невозможно. Наверное, самая трагическая ошибка — в гипомании устроиться на работу, с которой вы справляетесь только в гипомании. Чрезмерный оптимизм — это тоже результат когнитивной ошибки «эмоциональное обоснование». Если сейчас я чувствую себя умной, уверенной и способной, значит, я и дальше буду такой и прекрасно со всем разберусь. Как ни парадоксально, такая стратегия часто приводит к депрессии. Так выглядит порочный круг маниакальной сверхуверенности. Мысли. «Я невероятно крут. Теперь-то у меня все получится». Действие. Начинаю новый проект, не продумав детали. Вкладываю в него массу сил и времени. Беру много обязательств. Развитие событий. Подъем заканчивается. Сил стало меньше. Энтузиазм угас. Обязательств много, и справиться с ними не получается. Уже заметны последствия прежних просчетов. Результат. Я погребен под горой дел, которые не могу разрулить. Чувствую себя неудачником. Изгораю от стыда перед коллегами и близкими. Так вера в суперспособности приводит в итоге к болезненному удару по самооценке. Стратегия 1. Замечать маниакальные искажения мышления. Предупрежден, значит вооружен. Вспомните, как вы оценивали свои способности во время подъема. Я могу все, что захочу. Я безумно талантлив и обаятелен. Пусть все это видят. Я достойна большего, чем этот унылый офис. Я хочу уволиться и стать певицей. Мне пришла в голову совершенно гениальная идея. Я должна реализовать ее немедленно. Выпишите на листок эти мысли. А затем постарайтесь вспомнить, к чему они уже приводили вас в прошлом. Возможно, к долгам, заброшенным проектам, конфликтам с коллегами и острому чувству стыда за все перечисленное. В стабильном состоянии оцените, каковы ваши реальные, не максимальные, возможности. Сколько часов в день и в неделю вы можете продуктивно трудиться без ощущения перегрузки? Сколько задач можете делать одновременно? Сколько часов сна вам требуется, чтобы полноценно высыпаться? Сколько дней отдыха вам нужно каждую неделю и каждый месяц, чтобы переутомление не накапливалось?